Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем четвертый урок по церковнославянскому языку. Как вы помните, в этом учебном году мы разбираем богослужебные песнопения, которые мы можем услышать на службе, преимущественно в воскресные и праздничные дни. И вот предстоящее воскресенье – праздник святого апостола Иоанна Богослова, представление апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Это один из двух в году праздников, посвященных апостолу Иоанну Богослову. Второй праздник совершается 21 мая по новому стилю, 8 мая по старому. И вот память апостола-евангелиста Иоанна Богослова церковь совершает также 26 сентября по старому стилю, 9 октября по новому. Сегодня мы прочитаем «Тропарь» и «Кандак». Это основные богослужебные песнопения, посвященные этому святому, «Тропарь» и «Кандак» апостолу Иоанну Богослову. Их мы услышим на богослужении предстоящее воскресенье. Итак, «Тропарь». «Апостоле Христу Богу возлюбленне, ускори, избавите люди безответны. Приемлет тя припадающа, иже падша на перси приемый. Его же моли богослове, и належащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости». Апостоле, возлюбленне – это формы звательного падежа Христу Богу, дательный падеж. Звательный падеж – особый падеж церковнославянского языка, который употребляется при обращении. Таким образом, апостоле Христу Богу возлюбленне переводим как апостол или о апостол возлюбленный для Христа Бога. В Евангелии мы читаем упоминание об ученике, которого любил Иисус. Это и есть апостол Иоанн Богослов, как церковное предание говорит. «Ускори, избавите люди безответны». «Ускори», то есть «поспеши». Глагол «ускорите» в церковнославянском языке значит «поспешить» или же «постараться», «поторопиться». «Люди безответны». Как мы уже говорили неоднократно в наших передачах, слово «люди» или «людие» в церковнославянском языке имеет значение «народ», «народ Божий». Это соответствует греческому слову «лаос», которое передает понятие, если говорить о ветхозаветных текстах. Слово это выражает понятие «еврейский народ», «народ Божий» в Новом Завете и вот в богослужебных текстах. Это значит «христиане», «народ христианский». «Люди безответны». Чтобы понять слово «безответный», надо вспомнить, что слово «ответ» в церковнославянском языке значит «оправдание», «защита». И «безответный» может иметь, следовательно, такие значения, не имеющий оправдания, или тот, который не может себя оправдать, защитить. Значения эти не совсем совпадающие, либо речь может идти о том, кто справедливо не заслуживает оправдания, либо тот, кто не может защитить себя по каким-то иным причинам. Ну, здесь нужно задуматься над тем, какое значение больше подходит. Может быть, и то, и другое значение подходит. «Люди безответны» таким образом можно перевести, либо «народ беззащитный». О какой беззащитности здесь идет речь, мы поймем, когда дочитаем этот тропарь до конца. либо мы молимся о спасении народа, который справедливо не заслуживает оправдания. Итак, ускори, избавите люди безответны, то есть поспеши избавить народ беззащитный или народ, не заслуживающий оправдания. Следующий фрагмент этого тропаря: «Приемлет тя припадающа, иже падша на перси приемый». «Приемлет тя припадающа», «приемлет» — «принимает», «припадающа» — согласованное причастие, оно согласовано с местоимением «тя» — «тебя». Здесь два слова подряд имеют форму винительного падежа. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого?», «что?», вот все это дополнение при глаголе «приемлет», а подлежащее в этой фразе «иже падша на перси приемый». Слово «иже» здесь выполняет функцию артикля. В русском языке нет такой части речи, как артикль, но эта часть речи есть в тех языках, которые мы в школе изучали: английский, немецкий или французский. Кто-то какой-то язык изучал, вот и поэтому всем нашим слушателям знакомо такое понятие. Поскольку в русском языке артикль отсутствует, то нельзя подобрать перевод для этого артикля, но в церковнославянском языке слова «иже», «яже», «еже» или «юже» иногда соответствуют греческому артиклю, иногда стоят в том месте, где в греческом оригинале мы встречаем артикль. Тот тропарь, который мы читаем, это перевод с греческого текста, и вот здесь этот грецизм, синтаксический грецизм, артикль, он присутствует. Артикль этот «иже» вводит причастие, то есть относится к причастию «приемый», «принявший». «Падша на перси», «павшего на грудь», «припавшего к груди». Итак, «иже падша на перси приемый», то есть «принявший припадшего к груди», ну а «приемлет тя припадающа», эту фразу следует переводить «принимает тебя, когда ты припадаешь с мольбой». «Тя припадающа» — вот это согласованное причастие. Причастие, согласованное с местоимением, в данном случае можно переводить придаточным предложением. «Он принимает тебя, когда ты припадаешь с мольбой к его груди». «Приемлет» — слово, которое здесь употребляется в греческом оригинале, имеет значение «милостиво принимать», «принимать с расположением». Таким образом, тропарь этот отсылает нас к одному евангельскому эпизоду, который описывается в 13 главе Евангелия от Иоанна. Там рассказывается, как Господь во время Тайной вечери предсказывает своим ученикам, что один из них предаст его. И апостол Петр дает знак Иоанну, сидевшему рядом с Иисусом, чтобы тот спросил его, о ком именно идет речь. Апостолы знают, что Иоанн, который был самым молодым из апостолов, это любимый ученик Христов, и поэтому Петр обращается к нему с такой просьбой попросить учителя, чтобы тот разъяснил свое предсказание. И вот 25 стих 13 главы Евангелия от Иоанна по-церковнославянски звучит следующим образом: «Напад же той на перси Иисусовы глагола ему: Господи, кто есть?» То есть он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто он, кто это?» В Евангелии рассказывается далее, что Господь дал знак о том, что предателем будет Иуда, и вот этот эпизод, этот очень живой евангельский эпизод, который свидетельствует о том, что писал Евангелие участник событий, сам апостол Иоанн Богослов, этот эпизод и вспоминается в тропаре апостолу Иоанну Богослову: «Приемлет тя припадающа, иже падша на перси приемый». То есть принимает тебя, когда ты припадаешь с мольбой, принявший тебя павшим на грудь, принявший тебя тогда, когда ты пал к нему на грудь. Здесь говорится о том, что апостол Иоанн Богослов сохраняет навсегда вот то особое дерзновение молиться Господу, которое было проявлено им во время Тайной Вечери. Далее, «Его же моли богословие и належащую мглу языков разгнати, которого умоляй, о богослов, належащую мглу языков». Слову «мгла» здесь в греческом оригинале соответствует слово со значением «туча» или в переносном значении «толпа». Ну а языков, языческих народов, слово «язык» в церковнославянском языке соответствует греческому «этнос» — «народ», и этим словом обозначается именно языческий народ. Если «лаос» — «народ Божий», то «этнос» — «народ языческий». «Належащую мглу языков», то есть обступившую, упорную. Слово «належащий» мы встречаем в Евангелии в таком, например, контексте: «Бысть же належащую ему народу, дабыша слышали слово Божие», належащую ему народу, то есть когда толпа теснилась к нему, когда народ обступал его со всех сторон. Ну и вот здесь речь идет о туче или о толпе язычников, обступающей нас. Этот тропарь, это место можно понимать в буквальном смысле. Возник этот текст в византийские времена. Византийская империя практически на протяжении всей своей истории вела тяжелые, упорные войны с нехристианскими народами. И тогда становится понятным значение слова «безответный», «люди безответны», здесь народ беззащитный, народ, которому негде просить защиты, кроме как у Господа и святых его. «Ускори, избавите, люди безответны», то есть «поспеши избавить народ беззащитный», «належащую мглу языков разгнати», то есть нависшую над нами тучу или обступившую нас тучу язычников, прося нам мира и велие милости, прося для нас мира и великой милости. Но, разумеется, тропарю этому мы можем и должны придавать не только конкретно историческое, но и духовное значение. Но и в этом случае во фразу «належащую мглу языков разгнати» можно вкладывать значение «рассеять упорную мглу язычества». Итак, два возможных перевода, или скорее два толкования смысла этого тропаря. «Апостол, возлюбленный для Христа Бога, поспеши избавить народ беззащитный». «Принимает тебя, когда ты припадаешь с мольбой, тот, кто принял тебя, падшего, к нему на грудь. Его и умоляй, о богослов, рассеять обступившую нас тучу язычников, прося для нас мира и великой милости». Ну и другой возможный перевод – перевод, в котором мы бы акцентировали духовное значение вот этого текста. «Апостол, возлюбленный для Христа Бога, поспеши избавить народ, не заслуживающий оправдания. Принимает тебя, когда ты припадаешь с мольбой, тот, кто принял тебя, павшего, к нему на грудь. Его и умоляй, богослов, рассеять упорную мглу язычества, прося для нас мира и великой милости». И второй текст, «Кандак», святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову: «Величие Твоя, девственниче, кто повесть? Точишь бо чудеса и изливаешь исцеления, и молишися о душах наших, яко богослов и друг Христов». Величие. Это слово мы встречаем в Новом Завете, в частности, в словосочетании «величия Божия». Можно переводить не только в значении «величие Божие» или «слава Божия», но и в значении «великие дела Божии». Тем более здесь мы видим множественное число «величия Твоя», то есть «великие дела Твои». «О девственник», «девственниче», звательный падеж от слова «девственник». По церковному преданию апостол Иоанн Богослов был именно девственником. «Кто повесть», «кто расскажет о великих делах твоих», «о девственник». «Точишь бо чудеса и изливаешь исцеления». «Точишь, изливаешь». Здесь в греческом оригинале употребляются слова, которые говорят об изобильно текущем источнике. «Точишь бо чудеса, ибо ты обильно изливаешь чудеса и изливаешь исцеления, и исцеления текут от тебя, как от источника». Далее: «И молишися о душах наших». Слово «молитися» в церковнославянском языке иногда имеет особое значение «ходатайствовать». И слово «моление» иногда значит «послы», «посольство». Есть в Евангелии такие места, где слово «моление» имеет значение «послов». Ну и вот в данном случае словом «молишися» переведено греческое слово, имеющее значение «быть послом», идти просить за кого-то. И окончание этого тропаря поясняет, почему апостол Иоанн Богослов может быть ходатаем, может быть просителем за нас перед Богом, яко богослов и друг Христов. Вот то, что он стал другом Христовым, а Господь говорит в Евангелии, как мы помним: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам», вот это дает ему дерзновение быть ходатаем, просителем за нас. Итак, «великие дела твои, о девственник, кто расскажет?» Или «о великих делах твоих, о девственник, кто расскажет?» «Ибо ты источаешь чудеса и обильно изливаешь исцеления, и предстательствуешь за души наши, как богослов и друг Христов». Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. До свидания.